говорить о реформации и не говорить о реформации в семье просто невозможно. Вот. И сегодняшнюю, всю вот этот весь вечер я хотел бы поделиться на две очень важные части. Мы поговорим немножко об исторической части всего вот этого концепта реформации в семье. И затем мы посмотрим в текст Священного Писания, который помогает нам увидеть, в принципе, слово в слово одно и то же, о чем говорил Лютер, потому что его жизнь и его концепт семьи изменялся в соответствии его изучения Писания. Поэтому кое-что я повторю из того, что уже говорил Алексей, но у меня немножко другой аспект, у меня немножко другая перспектива. То, что я буду повторять из того, что Алексей уже говорил, я хотел бы проводить эту красную линию, каким образом концепт семьи изменялся. И поверьте, друзья, благодаря вот именно изучению Писания Лютер пришел к радикальному пониманию семьи, которое шло вразрез со всем тем установленным порядком или стереотипами, которыми было наполнено общество не только Германии, но и, в принципе, вся Римская империя или католическая империя под Римской католической церковью. Итак, первое, о чем я хотел бы напомнить нам всем, это реформация. Реформация, несколько моментов, которые особенно важно отметить, это событие, которое повлияло на историю мира и развитие церкви. Если взять вот глобальный вариант всей реформации, то, о чем мы слышали три среды, и то, что мы будем слышать в следующую среду, реформация как событие, это очень сложное событие, которое втягивает в себя не только отдельных личностей, но общественные процессы, политические, религиозные, самого разного рода личные процессы, которые происходили в жизни, допустим, одного же Лютера. Это очень сложное явление. Если назвать его одним словом, событие, которое повлияло на историю мира, на историю человечества, как дальше оно развивалось, и, конечно же, развитие церкви. Реформация – это было возвращение к истокам, этим и отличается, в принципе, все движение реформации или это событие, суть его – ad fontes, это контекст, где происходила реформация. Ad fontes означает «к истокам». Возвращение к истокам – это была главная идея, которая витала в воздухе. Другими словами, люди в то время, ученые самого разного рода, разного рода мыслители, философы, религиозные люди – это было огромное движение людей в прошлое, в историю, и греческая философия, или как был устроен древний мир, как была устроена Греция и Рим, это интересовало людей, и они возвращались обратно туда для того, чтобы заимствовать то, что они за время тысячу лет вот этого Средневековья потеряли. Вот именно в этом контексте появляется на сцене этот человек, хотя он не единственный, как мы уже слышали. И здесь происходит два очень важных фактора. Я хотел бы их вот отметить таким образом. Происходит изменение образа мышления. Мы все были согласны с тем, когда мы сами изучали историю, когда мы слышали об этой всей исторической полностью всем контексте, что происходило во время реформации, мы понимаем, что без образа мышления не было бы возможным те изменения, которые произошли во внешних всех структурах, в государственных, в правительственных, экономике и так далее, если бы не изменение образа мышления. Образ мышления изменялся не только благодаря тем, что люди шли в монастырях, они искали эти манускрипты, изучали историю, но в большей степени это зависело от того, как человек понимал Писание. Возвращаясь к манускриптам, которые были написаны на греческом языке, затем на еврейском языках, Лютер, как и многие другие реформаторы, он вникал в Писание и, зная или изучая Писание на его родном, на оригинальном языке, у него изменялось мышление, у него изменялось мировоззрение. Его идеологический мир внутри изменялся, когда он один на один был со Словом Божьим. И об этом мы слышали не раз. Вот только тогда, когда образ мышления изменяется, тогда возможно изменение образа жизни. Потому что как только идея какая-то появляется, или мы возвращаемся к определенной истине, эта истина сразу же будет проверяться. Даже в нашей личной жизни, когда мы начинаем понимать определенную истину и хотим ее практиковать в нашей жизни и посвящаем себя этой истине, тут же приходят самые разные испытания, насколько мы действительно будем стоять в этой истине. Другими словами, после изменения образа мышления обязательно наступит изменение образа жизни. И я хотел бы здесь отметить буквально несколько важных частей всего изменения или реформации. Изменение образа жизни, личной жизни. Мы видим этой жизни того же Яна Гуса, мы видим даже современники Лютера, это Тиндейл, Цвингли, которые в свою очередь сами изучали Писание, затем тот же самый Кальвин, который был тоже современником Лютера, чуть-чуть моложе был. Но Лютер, в принципе, показывает своей жизнью, как лично его жизнь изменилась до того, когда это стало видно в общественном смысле или во внешнем плане. Церковная жизнь изменилась. Благодаря изменению образа мышления изменяется образ жизни в церковной. Если вы помните, благодаря Лютеру пение, проповедь, участие людей в молитвах, самые разные аспекты служения, включая даже все таинства, которые совершались в церкви, все это было поставлено совершенно на другие рельсы. Или, скажем, было поставлено назад, на правильные рельсы Священного Писания. Изменялся образ церковной жизни. И мы много слышали об этом. Изменялся образ общественной жизни. Общественная жизнь изменялась. Благодаря не только тому, что Лютер читал Писание, но политическая ситуация и даже те напряжения, которые были у властей или правительства Германии, императора Германии и, допустим, папы, эти политические события сыграли огромную роль в том, чтобы способствовать реформации и изменять образ общественного мышления и жизни. И, конечно же, то, о чем я хотел бы сегодня говорить, смотрите, от общего вот этого всего плана, очень коротко, я хотел бы сегодня наше внимание обратить на то, каким образом реформация имела влияние на семейную жизнь. На семейную жизнь, которая не просто провозглашалась с кафедры, но в первую очередь поменяла жизнь и мышление, мышление и жизнь самого Лютера. И вот сегодня я хотел бы на это обратить внимание и сначала посмотреть на исторический аспект реформации и семьи, и затем мы посмотрим на духовный ее аспект, что касается Писания и практического применения для нас. Итак, Лютер и его семья – это... Я говорю не только о его физической семье, но и о его концептуальном понимании семьи, как это изменялось. И мы должны, друзья, понимать, вот то, что сегодня у нас происходит, допустим, я смотрю, каждый из нас здесь, мы являемся частью какой-то семьи, физической семьи. Даже если, возможно, детей нет, еще нет, или нет вообще, допустим, или вы не замужем, или не женаты, вы все равно являетесь частью физической семьи. И нам кажется, ну вот в общем, если посмотреть, у нас более-менее, если взять в общем количестве, у нас благополучные семьи. В каком смысле? В том смысле, что мы понимаем, что мы несовершенные люди, но у нас есть Божье Слово, мы понимаем и мы слышим об этом, проповедуем об этом, роль мужа, роль жены, как воспитание необходимо и так далее. И мы начинаем постепенно привыкать к определенным аспектам, как будто бы это так и всегда было. На самом деле, когда вы посмотрите на жизнь Лютера, буквально несколько моментов, о которых мы посмотрим сегодня, жизнь Лютера, это было радикальное изменение в его понимании. Притом до такой степени, что делая так, как написано в Писании, он знал, что за это его сожгут на костре. Кстати, одна из причин, почему он стал уже реформатором или стал уже, скажем так, возрожденным христианином, почему он долго не вступал в брак? Одна из причин была то, что он знал, что если он вступит в брак, это грозит ему сжиганием на костре, и не только ему, но и той девушке, которая станет его невестой. Поэтому он держался подальше от подобных идей, еще и потому, что, как как священник или как монах в прошлом, он дал обет безбрачия. И об этом я хотел бы сейчас немножко вам рассказать. Лютер становится монахом, когда ему было 21 год. Почти еще, он еще не закончил, но почти он стал юристом, он закончил, почти что закончил это учебное заведение. И вы помните, что произошло? Он обещает во время шторма, грозы, молнии, всех дождей, все, кажется, вся смерть на него обрушилась. Он обещает святой Анне, что он пойдет и будет служить Богу таким образом, станет монахом. Почему это важно? Став монахом, он принимает обет бедности и безбрачия. Другими словами, на всю жизнь, согласно установленным законам еще папой в XI веке, католическая церковь утверждала, что быть священником или монахом и быть женатым человеком невозможно. Это просто невозможно до такой степени, что это даже будет грехом. Почему? Потому что эти все чувственные процессы, это влюбленность, и это вся тягота жизни, она забирает человека от главного. И, в принципе, это был закон, который был утвержден папой еще в XI веке. Теперь посмотрите, Лютер говорит об этом, или сейчас он сам начинает испытывать, 5 столетий спустя. Прошло 5 столетий. Вы понимаете, насколько это укоренилось в сознании людей? Из поколения в поколение в сознании людей монах не может быть женатым. Или быть женатым и быть монахом или священником – это оксюморон. Это взаимоисключающие две реалии. Он принимает обет безбрачия. Но когда он становится монахом, как мы уже слышали, и это хоть и повторение из того, что вы слышали, но я хочу обратить внимание на его концепт, на семейности, концепт семейности, который развивается в нем. Писание меняет его убеждение. Что именно? В чем именно? Праведность обретается не делами, а верой. Почему это важно, когда мы говорим о семье и как Бог изменял теперь Лютера и его понимание в отношении семьи? В католической церкви было как минимум 7 таинств. Эти 7 таинств, они были средствами благодати. То есть через эти таинства, такие как вечеря, допустим, крещение, или сначала это было крещение, потому что крестили детьми еще, затем было вечеря, и одно из 7 это была брачная жизнь или брак. Это таинство было одним из средств, как человек спасался. Он обретал спасение через эти самые разные ритуалы. Через таинство. Теперь смотрите, почему это важно. Когда Лютер начинает понимать, что не делами, а верой я обретаю праведность, он начинает ставить под вопрос все утверждения, что касается всех таинств. И теперь он хочет иметь подтверждение в Писании. И он не находит в Писании, что брак или семья является таинством, которым человек спасается. Он не выбрасывает эту идею вообще, но у него меняется взгляд на то, что такое семья. Мы понимаем еще из истории, что благодаря этому убеждению, которое формировалось в изучении Писания, Лютер и многие другие монахи оставляют монашество, закрываются монастыри, сотнями и даже тысячами монахи выходят в город, начинают трудиться, находят себе работу, начинают жениться, устраивать семьи – это совершенно другой уклад. Много монастырей, и самый первый из них – это Августинский монастырь, где Лютер был монахом, они закрываются, потому что они, в принципе, поняли, благодаря взглядам Лютера, они поняли, что быть безбрачным или быть безбрачным монахом не имеет смысла, это никаким образом не добавляет ко спасению. Они шли в город, и они, в принципе, начинали нормальную семейную жизнь. Там, где монастыри не хотели отпускать своих монахов, там совершались побеги. И в частности, мы знаем, так Лютер, в принципе, встретился с одной из этих монахинь, которые впоследствии стали его женой. Однажды в одном монастыре, в женском монастыре, узнали, что есть такой Лютер, и каким-то образом его трактаты начали, помните, printing press, который уже был, печатный станок уже был, печатались многие разные утверждения, те же самые тезисы. Они достигали разных сословий людей, общества, и они также попадали каким-то образом и в монастыри, какой-то определенной там, наверное, контрабандой. Появлялись вот эти трактаты, и женщины тоже читали эти трактаты. И затем 12 из них однажды написали Лютеру просьбу, чтобы он их каким-то образом оттуда освободил. Лютер находит, не сам, но он находит одного человека, который делает это. Он заезжает туда, этот торговец был торговец рыбой, он заезжает в монастырь, привез 12 бочек селедки, там он ее выгрузил и назад с этими же бочками выехал из этого монастыря. Только в бочках там было как раз 12 вот этих монашек, которые спаслись от монастыря. И все дружно, 9 из них как минимум, все дружно, они через 2 дня стоят у двери у Лютера дома, поклонились ему, и вот мы здесь, ты нас освободил, это мы. 9 из них. У него дом был большой, очень большой уже на то время, и поскольку он понимал, что это теперь его долг устроить их как-то в жизни, дать им, помочь им с работой и постепенно как-то помочь им всем выйти замуж, он этим занимался. И, в принципе, все 11 вышли замуж, 3 сами без него, все 8 с ним, с его помощью. Его друзья стали жениться, бывшие его монахи стали жениться. Одна монашка была очень капризной и упертой. И она долгое время не могла выйти замуж. Лютер ей предлагал и одного, и второго, и третьего. Даже начали слухи разные водиться, что там Лютер развел у себя в доме с этими монашками. И ради того, чтобы все это дело прекратить, Лютер по чувству долга, он начал задумываться о том, что, возможно, ему нужно жениться. И это произошло тогда, когда эта же Катарина фон Бора написала ему письмо и сказала: «Те 2, которых ты мне предлагаешь, они не подходят мне, и я даже слышать о них не хочу. А вот 2 кандидата, которые я могу, о которых я могу подумать», она называет его друга и затем называет его имя. Другими словами, это был намек или, может быть, даже предложение Катарины фон Боры насчет того, что Лютеру нужно задуматься о том, чтобы жениться. Так вот, организовывая побег 12 монахинь, все из них с помощью Лютера выходят замуж. В 42 года. 42 года было Лютеру, он женится. Вы знаете, сколько он dating his wife? 3 дня. Лютер понимал, что чем быстрее, как только он внутри решил, что он будет жениться, ему взяло 3 дня, на 3-й день, после его решения, на 3-й день он женился. И что интересно, я хотел бы для всех отметить, кто еще не женился, братья, если вам еще 42 нет, еще не поздно. Но если 42 уже, то это тоже возможно, если вы думаете об этом вопросе. И если вы, конечно же, не женаты еще. Итак, в 42 он женится на ней, когда ей было 26. У них немаленькая разница была в 16 лет. Но, наверное, Лютеру и его скорости жизни, в которой он находился, наверное, нужна была такая молодая и очень энергичная жена, которая действительно могла успевать за ним, даже иногда могла больше делать, чем он предполагал. Что интересно отметить, у них было 6 своих детей, и 4 было приемных ребенка. Его родные, которые умерли, черная чума тогда ходила по Европе, люди умирали просто, умирали прямо на глазах. Его дом прямо в его городе был просто местом, где люди умирали, потому что все обычно либо выезжали, те, кто оставались, пробовали как-то выжить, и его дом был госпиталем. Но и этот госпиталь не помогал всем оставаться в живых. В то же самое время многие из родных его умирали, и он 4 детей, как минимум 4 детей еще вдобавок своим воспитывал. Но что интересно, что Лютер и его жена Катарина, это была первая евангелическая пасторская семья. Представьте, за эти 500 лет, которые, как минимум 500 лет, мы не знаем, было ли это до XI века, но хотя разрешалось там жениться. В XI веке, когда папа запретил жениться, представьте, что за 5 столетий как воспиталось поколение за поколением в отношении брака. И теперь Лютер, так называемый протестант или евангелический священник, он и пастор, он совершенно по-другому подходит к этому вопросу. И, в принципе, мы его считаем как первая такая пастырская евангелическая библейская семья. Несколько вещей, которые я хотел бы использовать сейчас, его цитаты, чтобы нам показать, каким образом Лютер думал вообще о семье и что его толкало на это. Первая цитата, моя самая любимая, не знаю почему, но здесь написано следующее. Он говорит, две причины моего брака. Первая, это мои родители, они заслуживают иметь внуков, и я в долгу перед ними. Вторая, это будет раздражать католических пап и всех дьяволов, что мне доставит немало удовольствия. Он понимал, что этим он вносит дальнейший раскол между двумя религиозными станами. Это католический и протестантский. Он говорит, я должен жизнью теперь подтвердить то, чему сам учу. Если много-много уже монахов женились, то теперь это была очередь Лютера, чтобы он мог на самом деле сделать это и показать своей жизнью, что Писание для него и в этом вопросе является авторитетом. Он даже говорил следующее. «Писание, опыт и все творение свидетельствуют, что дары Божьи нужно брать, не раздумывая долго». Вот почему ему взяло всего лишь 3 дня от того, когда он сделал решение, чтобы жениться, и на 3-й день он сыграл свадьбу, на которой было всего лишь 4 человека. Его 2 друга и, наверное, 2 жены или жены этих его друзей. Таким образом, Лютер понимал, что дело брака – это ценное для него, и что-то долго раздумывать. Он даже говорил, я не хочу, чтобы мне мои друзья приходили и говорили, нет, тебе не эту, а эту лучше, или нет, лучше не на этой, а вот на этой. И он говорит, я просто, чтобы избежать всех этих разговоров, по долгу он женится на этой девушке, этой даме. Смотрите, что он еще говорит. «Нет более сладкого единства, чем брак. Нет смерти более горькой, чем та, которая разделяет брачную пару». Они прожили вместе более 20 лет. И что интересно, он, скажем так, он женился не по любви, но очень скоро Лютер и Катарина, они стали не только близкими друзьями, но они влюблялись каждый день по-новому друг в друга. Их любовь возрастала и стала очень пылкой и горячей. Об этом Лютер всегда говорил. Он, кстати, очень уважал свою жену, и это было видно даже во всех застольных беседах, которые были, происходили у него на каждый уикенд, были застольные беседы. Его жена была всегда рядом, и она участвовала во всех богословских вопросах, и он очень серьезно относился к тому, что она говорила. И он иногда даже спрашивал у нее, что она думает. Вы, наверное, помните, когда-то его жена, она на самом деле была не простой женщиной, она знала Лютера и была очень творческой в том, каким образом помогать ему доверять Богу. Это было трудное время, когда после уже нескольких десятков лет, по-моему, 16 лет прошло после того, как 95 тезисов были прибыты к дверям замка, Лютер переживал огромное внутреннее такое подавленность, уныние. Было даже так, что он на 3 дня закрылся у себя в комнате, и никто к нему не мог туда зайти. И жена его, не знаю как, с помощью кого-то, она взламывает дверь, она делает во все черное, и приходит к нему, и все, вся в черном. И он смотрит на нее и спрашивает, что с тобой случилось? Ты чего, вломалась в дверь и во всем черном одета? Она говорит, Бог умер. Он смотрит на нее и спрашивает, что ты имеешь в виду, Бог умер? Она говорит, ты ведешь себя так, как будто Бог умер. Это Лютеру настолько въелось в его сознание, что действительно он пережил в тот момент, как будто новое или второе дыхание для него открылось. Я думаю, что этот пример очень ценный тем, что вот их отношения, они не просто, знаете, были страстными или пылкими, их отношения очень глубоко строились на Евангелии. И его жена была в первую очередь не просто хозяйкой в доме, а у них было очень большое хозяйство, и было очень много. На одном только этаже, на втором этаже у Лютера в доме было 40 комнат. У них за 4 года бывало так, за 4 года, 1541, 1545, за 4 года у них через дом прошло 3000 студентов, которые жили больше, чем неделю или месяц, которые приезжали туда учиться. В Виттенберге был большой университет, они приезжали туда учиться, им негде было жить. И у Лютера в этом замке было общежитие. Так вот, жена заведовала всем этим делом. Она знала, как сберечь деньги, она знала, как спрятать что-то, чтобы Лютер не отдал. Он такой щедрый был. Все, что увидит, даже брачные какие-то там подарки, которые давали, он все раздавал. Своим друзьям там одна была серебряная чаша, которую им подарили, друг его подарил. Он кому-то уже пообещал в письме и говорит: скоро моя жена будет беременна, она будет рожать. И я думаю, что когда она будет, ну, во время родов, ей не будет дела до этого, и я все равно найду эту чашу, я тебе ее подарю. То есть он был человеком, который ничего не держал, возле него ничего не задерживалось, он все отдавал. Но благодаря рассудительности его жены они могли, вот такие два разных человека, действительно показать своей семье удивительный пример библейской семьи, которая могла сочетать в себе разность и неодинаковость или несхожесть характеров, и сделать это красиво, таким образом, чтобы они могли действительно не только быть примером, но наслаждаться этим. Вот почему Лютер говорит: нет более сладкого единства, чем брак, нет смерти более горькой. И затем он говорит: это большое благословение, когда любовь расцветает в браке. Но я хотел бы вам пару цитат еще сказать, друзья, которые говорят о том, что у Лютера, Лютер сам по себе был очень спонтанный человек. Очень спонтанный человек. Но, представьте, он за неделю проповедовал как минимум 5 раз. Он за свою короткую жизнь, и это недолгая жизнь, он оставил наследство 6000 проповедей. Каждых 2 недели выходило в печать какое-то его произведение или одна из его работ или каких-то трактатов. Он писал определенную тематику, поднимал этот вопрос, и они расходились быстрым темпом. Почему это важно? У Лютера со всем вот его импровизационным подходом к жизни Бог ему дарит жену, которая совершенно другая. Она очень организованная, очень темпераментная, она очень упорядоченная, структурная женщина. И она умела всему дать порядок. Вот эти два человека, не думайте, что Евангелие так пропитало их жизнь, что они никогда не ссорились. Они очень часто ссорились, даже на виду у других людей, к сожалению. Об этом говорят истории. Однажды во время застольной беседы, когда они сидели вместе, он иногда себе позволял где-то вольно говорить. И в то время, в принципе, это не было только у Лютера, это у всех так было. Где-то он начинал вольно говорить или допускать себе какие-то, может быть, слова, не совсем хорошие слова в адрес там Эразма Роттердамского там, или папы. Там, папа его называл кабаном, и он еще хуже называл папу. И его жена иногда при всех говорила: доктор, она его называла доктором, доктор Мартин, давай не будешь так говорить, надо поубавить тебе этот пыл. Это был один из моментов, когда он ей сказал: знаешь что, дорогая, это было бы хорошо каждой женщине перед тем, как она будет открывать свой рот, чтобы она сказала мысленно молитву «Отче наш». И это он говорил прямо при всех. Опять, я не говорю, что это пример, я просто говорю о том, друзья, что союз или единство, или та вот сладость общения, которая у них была, это не было чем-то безоблачным, бесхарактерным или бестелесным. Они жили вот реальной жизнью, и в этой реальной жизни у них было очень много разных моментов, которые, ну, они испытывали, очень часто испытывали напряжение. Он иногда сердился на нее, что она прятала вот эти же подарки, которые он обещал. Она прячет, а он обещает уже, пообещал, а не может найти. Начинает искать, а дом большой. И в этом доме попробует, it's like playing a game, которое дети играют. Но смотрите, что он говорил: пусть жена сделает так, чтобы муж радовался, приходя домой. А муж пусть сделает так, чтобы она грустила, видя, как он уходит. И это действительно так было. Он называл ее очень милыми словами. Он каждое письмо заканчивал, когда писал ей, он говорит: «Верный и преданный тебе, твой любимый муж». Он всегда подчеркивал эту любовь, потому что она красила их отношения и была основанием их отношения друг к другу. Иметь в браке мир и любовь – это дар, сравнимый с постижением Евангелия. И вот здесь, я думаю, что нам стоит остановить на это внимание. Лютер, который понимал, что только верою мы можем приобрести праведность, мог испытывать огромную радость. Это он говорил, говорит: «Я готов был стоять вверх ногами от радости, когда я услышал, что праведный будет верою жив». Его дом был наполнен всегда многими разными людьми. Много детей любили возле него постоянно там где-то вот ползать по полу, рядом быть с него, даже когда он работал. Он любил детей. И что интересно, людям было приятно быть с ним, потому что из него исходила радость, которая, несмотря на его даже болезни, была реальной, потому что она не в здоровье была. Однажды Лютер, если вы, может быть, слышали об этом, полезно для нас всех, кто болеет такими болезнями, помните, это царская хорошая болезнь. Она не так должна мешать вам. Подагра. Он болел подагрой. У него были камни в почках, и притом очень часто. У него были разные головные боли. Он эмоционально находил себя очень часто в депрессии. То есть это человек, который пережил много разных болячек. И он говорит, что он испортил свое здоровье, когда был монахом. Помните, он там и на цементе спал, в холодных камерах, и в келье своей. Он себя просто терроризировал самыми разными глупыми вещами, чтобы заработать спасение. И это сказалось на его здоровье. Так что интересно, однажды, когда его жена лечила, она приносила ему лекарства, там, делала травы разные, чтобы его немножко успокоить, его боль. Он говорит: «Самое лучшее лекарство для меня, дорогая, я нахожу в Иоанна 3:16. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я когда это прочитал, я увидел еще раз, это один из намеков, который говорит, где Лютер черпал свою радость. И вот почему, когда мы говорим «иметь в браке мир и любовь», и когда он говорит об этом, «иметь в браке мир и любовь» – это дар, сравнимый с постижением Евангелия. Он все сравнивал с Евангелием. Евангелие для него – это не было чем-то, каким-то памятником в его сознании, которое когда-то он поставил. Евангелие – это был воздух его жизни, это была причина его радости, это было основание для его любви. Евангелие – это была та точка опоры, где он вновь и вновь находил для себя силы любить свою очень часто капризную жену, очень часто строгую жену, очень часто такую, знаете, дисциплинированную жену, которая иногда мешала, как он говорит, иногда мешает ему жить, в том смысле, мешает ему служить, раздавать, просто все, что у него есть, чтобы отдать его. И опять-таки он это делал ради Евангелия. Евангелие помогало ему увидеть, знаете, как когда-то Пайпер говорил, Евангелие помогало Лютеру видеть все остальные земные сокровища, хлам по сравнению с Евангелием. Все, что он в жизни видел, все, что, к чему прикасалась его рука, это все было для него земное, пусть оно самое... Он, кстати, ему этот, если вы помните, Фридрих Мудрый подарил ему не только этот черный замок, в котором было на одном только этаже 40 комнат. Он подарил ему затем еще один замок. Он потом ему подарил несколько ему полей. Ну, монастыри закрываются, и за ними же нужно ухаживать. И он дарит их Лютеру. И с ними что-то нужно делать. И вот он успевал вот все это, во всем этом он никогда не видел своего смысла жизни. Евангелие для него было основанием и для семейной жизни. Так вот, что интересно еще здесь, я хотел бы отметить. Он говорит: «Мой дом – это самая лучшая школа характера». «Мой дом, моя семья – это самая лучшая школа характера». Затем он говорит вот что: «Вся моя жизнь – это терпение». Не надо быть терпеливым с папой, не надо быть терпеливым с еретиками, мне надо быть терпеливым с моей семьей, мне больше всего надо быть терпеливым с Катей. Так он говорил. Почему? Потому что он с ней жил каждый день. И у него возникало больше и больше вот в этих разных ситуациях семейных именно та библейская концепция семьи в реальном мире, в буднях, как она отображалась во свете Священного Писания. Однажды он пишет: «Боже мой, это семейная жизнь. Одни лишь неприятности. Адам испортил нашу природу. Подумайте, сколько раз ссорились Адам и Ева за свои 900 лет жизни. Она ему: ты съел яблоко, а он в ответ: да ты же сама мне его дала. И он говорит о том, представьте, он говорит: я только прожил там 50 с лишним лет, он прожил. За эти короткие годы, несколько десятков, больше 20 лет в браке, я, говорит, вот за 20 лет намного меньше поссорился, чем Адам с Евой за свои 900. И этим самым тоже находил причины успокаивать себя. Поэтому, может быть, вам это поможет, но не для того, чтобы вы ссорились, а для того, чтобы вы могли увидеть еще раз. Евангелие помогало Лютеру быть очень большим реалистом и практиком. Но самое главное, Евангелие помогало ему любить его жену. Независимо от того, какой она была, он ее любил с каждым днем больше и больше и учился это делать в разных обстоятельствах. Если мы посмотрим на, вот, подытожить просто понимание Лютера, как Писание на самом деле преобразило понимание Лютера, это можно в несколько таких утверждений поместить. Я решил это использовать некоторые его слова и сформулировать для нас всех своими словами то, о чем он говорит. Разные источники говорят о том, как Лютера понимание семьи изменилось в результате его понимания праведности, в результате понимания благодати, понимания Писания, понимания Христа, и только Богу слава. Это то, что изменяло его жизнь. Семья – это божественный дар, воля и действие. Почему он подчеркивал божественный дар? Это не то, что устанавливают церковники. Это не то, что должны регулировать церковь и папа. Опять-таки, на основании того, что только Писание, только благодать и только вера, он понимал, что только Писание является источником, необходимым для того, чтобы понимать брак. И семья была божественным даром. Более того, он говорил, семья – это Божья воля. То есть Бог хочет, чтобы у человека была семья, чтобы он был семьей. Это Божий порядок. И это Божье действие. Бог помещает всех нас в семью, физическую семью, и затем, когда Он возрождает нас, Он помещает нас в духовную семью. И Он говорил очень много о том, каким образом семья физическая, ваша вот телесная, да, семья, ваши родные, это должно быть иллюстрацией того, каким образом Бог помещает нас в семью духовную. Семья – это было место служения для Лютера. Он очень много заботился о своей жене. Он заботился о том, что она читает. Он однажды даже своему другу пишет, он заботился о ее духовном здоровье. Он пишет: «Мой господин», так называл иногда свою Катю, «мой господин Катрина шлет тебе привет». Он пишет своему другу. Здесь нет этого. «Она засевает наши поля, пасет наши стада, занимается торговлей и так далее. В перерывах начала читать Библию. Я пообещал дать ей 50 гульденов, если успеет дочитать до Пасхи. Она старается и уже добралась до конца Пятикнижия Моисеева». Я, знаете, почему мне понравилась эта цитата? Лютер знал, что читает его жена. И он даже находил какие-то методы, чтобы поощрять ее к тому, чтобы, несмотря на то, что она очень занятый человек, чтобы она все-таки успевала читать. Он заботился о ее духовном здоровье. Лютер сам, кстати, на смех даже людям вокруг него, представьте, что он теперь евангелический священник, он то, что теперь называют пастором там или пастырем, но все равно он священник, и он не стыдился, выходя во двор, развешивать пеленки своих детей. Он брал на себя обязательства своей жены в самых разных вещах. У них не было распределения мужская и женская работа. Хоть он очень четко понимал, за что ответственны мужчина и женщина, он всегда был рядом, чтобы помочь ей и делать те вещи, чем она занимается. Люди вокруг, как я уже говорил, люди смеялись над ним, что он, мужик, выходил и вешал пеленки, детские пеленки, и что он занимался этой женской работой. И он говорит, пусть они смеются, заключает он. Бог и ангелы улыбаются на небесах, когда я это делаю. Лютер всегда видел себя и Бога. Он жил в присутствии Божьем. И он все это делал ради Бога. Это делало его свободным от мнения людей. Это помогало ему свою жизнь и свои отношения с женой строить именно на этом. На этом Евангелии. Взаимная забота друг о друге. Это что было типично для него. Семья – это божественный дар, это место служения. Как мы уже упоминали раньше, семья – это школа характеров. Семья – это школа характеров. Вот эти разные характеры, которые были у Лютера и его жены, они не мешали им дополнять друг друга. Как раз наоборот, он постоянно прославлял эту полноту, которая возможна именно в отношениях с другим человеком, близким человеком в браке. Семья – это школа характеров, и он это видел очень ясно, когда Бог изменял его, учил его терпению. Семья – это уникальная дружба. Он видел в своей Кате не только жену, он видел в ней не только маму своих детей, он видел в ней большого друга. И он подчеркивал это много раз самыми разными методами. И я думаю, что, наверное, одна из его таких интересных цитат: «Счастье брака заключается в том, что муж и жена любят друг друга, составляют одно целое и заботятся друг о друге. Нет более сладкого союза, чем хороший брак». Лютер умел это все делать, друзья, вот почему. Потому что, как он говорил, все вращается в семье вокруг центра, которым является Христос. Он мог любить свою жену и мог правильно поставить себя в сторону и делать то, что ему повелевает совесть и благодать, потому что он говорил, Христос является центром и ценностью моего брака. Семья для него была еще одним очень интересным. Это была проповедь Евангелия. «Из-за обязательств, налагаемых Богом на супругов, — говорит он, — брак способствует гибели ветхого человека». Он говорил, брак — это своеобразные похороны ветхому человеку. Именно в браке человек учится не просто любить, а умирать. Умирать для себя. Еще раз. «Из-за обязательств, налагаемых Богом на супругов, брак способствует гибели ветхого человека и оказывается высшей школой терпеливой покорности Божьей воли. Брак представляет множество возможностей доказать свое терпение и любовь». Еще в одном из своих трудов, у него несколько проповедей есть о браке, о супружеской жизни. Он говорит, супружеская любовь и верность подвергаются испытанию прежде всего тогда, когда супруги разочаровываются друг в друге, когда возникают конфликты и когда один из супругов становится невыносимым и злым. Он не жалуется на это. Он как раз говорит, именно в этом и проверяется мое понимание Евангелия. Именно в этом и проверяется моя любовь, которую проявил ко мне мой Бог. В проповеди на Матфея, 5 главу, он говорит, «Если другая женщина покажется мне красивее и желание моей жены, то я скажу себе, дома в своей супруге я имею гораздо большее сокровище, ибо его дал мне Бог и украсил своим словом и перед всеми другими, пускай она даже некрасива телом или несовершенна в чем-то ином». Евангелие помогало Лютеру быть верным своей жене. И это очень полезно и для нас сегодня. Это очень полезно слышать. Без Божьей веры, друзья, вот нет такого христианства. Без Евангелия нет той благодати, вечной жизни. Без Христа мы продолжаем жить для себя и любить себя. И брак – это именно та среда, где говорит о нашей внутренней жизни, о нашей вере. Итак, семья – это проповедь Евангелия. Еще одно. Семья – это арена Божьей славы. Так понимал Лютер семью. именно в семье, как нигде, он говорит, должен прославляться Господь. Почему это важно? Во времена Лютера и в его сознании, еще во время монашества, въелась очень стереотипная, разрушающая мысль. Бог прославляется только в здании, в церкви, в католическом храме. И Он прославляется только священником. И Он прославляется только в таинствах. Лютер, когда читает Писание, он понимает, что все верующие люди являются священниками. И поскольку они священниками, будь он муж, или будь он еще не муж, или будь он священник, или будь он сапожник, кем бы он ни был, он прославляет Бога. Но семья была особенным местом, где прославляется Бог. Даже не церковь, где Лютер любил петь и принес общее пение. Именно дома, он говорит, именно дом является ареной Божьей славы. Именно это двигало Лютером. Что-то похожее я слышал недавно от другого автора. Он говорит именно следующее. Для того, чтобы развестись, у человека или у супруга могут найтись тысячи причин. Но для того, чтобы остаться в браке, нужна лишь всего одна. Это угождать Богу. Этим жил Лютер. Для того, чтобы развестись, мы можем найти друг в друге много-много причин, как муж и жена, чтобы развестись. Но для того, чтобы оставаться в браке, нужна лишь одна причина. Эта мотивация была всей жизни Лютера. Именно он говорил, угождать Богу – это и есть мой кислород, это моя пища. И он это старался делать в своей жизни, живя благодатью. Если мы посмотрим очень коротко на эти принципы реформации, я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, они опять, вот эти принципы, только Писание, только вера, только благодать, только Христос, только Богу слава, они являются хорошим для нас поводырем людей, которые в семье. И Лютер очень просто применял эти принципы. Мы слышали о том, что он их сам не сформулировал все, но эти принципы были его основанием в жизни. И они были его основанием в семейной жизни. Посмотрите на вот эти несколько моментов. Только Писание является авторитетом и стандартом для семьи. Лютеру было все равно, что говорил папа, что говорили другие люди. Ему очень ясно было, что Писание является достаточным авторитетом для моей семьи, чтобы она могла жить спокойно, благочестиво и для славы Божьей. Только вера – основание созидания семьи. В каком смысле? Когда мы посмотрим на вот эти два, только Писание, только вера, они друг друга дополняют. Если только Писание нужно для моей семьи, тогда только вера – является основанием для созидания семьи. И я хотел бы здесь уточнить, почему это важно. Невлюбленность у Лютера являлась основанием для его отношений. Он верил, что так повелевает Бог. Он верил, что брак – это действие Божие. Он верил, что брак – это дар Божий. И именно это было основанием для того, чтобы он по-новому, несмотря на то, как вела себя его супруга, любить ее, независимо от того, как она реагирует на это. Эта любовь исходит из веры в достаточность Писания. Мы очень часто перестаем любить, и это даже наша романтическая эта влюбленность, она сдувается, друзья, вот почему. Потому что веры у нас нет, или мы не живем верою. Мы действуем в отношении друг к другу в семье на основании того, что сделала она мне или что сделал он мне. Именно это Лютер подчеркивал. Вера является основанием для всей жизни и для созидания семьи. Только благодать. Я думаю, что это вообще стоило бы иногда, наверное, конференцию сделать на эти все темы и посмотреть, каким образом каждый из принципов воплощается в семейной жизни. Ну, подумайте, сколько сегодня, или вчера, или третьего дня мы сказали в своих словах осуждения в адрес своих близких, критики, обличения, которое не созидало, жалобы, самосожаление. Это происходит потому, что мы где-то строим свою жизнь, возможно, на самоправедности, или думаем, что законом мы сможем установить порядок. Закон необходим для того, чтобы мы нуждались в благодати. Но как только благодать поселяется в нас, она будет неизменно вести нас к закону, чтобы мы знали, как жить. Что интересно, вот у Лютера именно благодать была тем способом, как он win her heart, он побеждал ее сердце, он побеждал своей любовью ее капризы или, возможно, какие-то претензии или обиды и так далее. Благодать является путем созидания семьи, притом единственным путем. Еще одно, только Христос, как я уже говорил раньше, Христос был действительно центром и ценностью всей его семьи. Это у нас просто нет времени. Интересно, вот у Лютера две дочери, одна умерла, когда ей было буквально 7 месяцев, другая, когда ей было 13 или 14 лет. Я удивляюсь, вот разговор этот отца и дочери перед смертью, как они разговаривают. Все, что их занимает, их ум, это Христос. Вот он говорит с 13-летней своей дочуркой, она умирает, и он с ней говорит о Христе. И она говорит: папа, не волнуйся, да, мне действительно хорошо быть с тобой, но с ним мне будет лучше. И это вера, которую Лютер сумел передавать ежедневно. Люди вот смотрели, дети тоже смотрели на своего отца, и они видели в нем живую веру. Вера, которая влюблена в Христа. Вера, которая ставит в центре Христа во всех разных вопросах семейной жизни. И, конечно же, только Богу слава очень подходит. Очень подходит. Главная цель и предназначение семьи – это Богу слава. У нас 8:30, к сожалению, я не смог сегодня прийти в тот текст, который я хотел. Наверное, как-нибудь в другой раз, когда будет возможность, на следующую реформацию в 2018 году, если у нас будет возможность. Но я думаю, что вот такое историческое обозрение или наблюдение из жизни Лютера является, друзья, еще раз тем хорошим напоминанием, когда Библия говорит нам, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере. Вот семья – это испытание нашей веры. Семья – это тест нашей веры. Наша вера проверяется нигде, друзья, нигде она так не проверяется, как в семье. И нам нужно сегодня просить у Господа силы, чтобы Он продолжал реформировать наши семьи, чтобы отцы могли быть духовными лидерами в своей семье, чтобы они могли понимать не только исторический вот взгляд в прошлое, 500 лет назад, только Писание, только вера, красиво все звучит. Но вот отцы, посмотреть бы на нашу жизнь сегодня, сколько в наших действиях мы выражаем, и это является нашим убеждением, только Писание является моим авторитетом. Или, может быть, мои чувства, мои какие-то претензии, мои цели. Сколько веры на самом деле является, сколько вера является основанием моей жизни в семье? Как я приветствую, живу, понимаю, проповедую, показываю своей жизнью благодать своей жене, своим детям? Затем только Христос, является ли Он моим личным спасителем? Является ли Он моим благодатным источником? Знают ли об этом мои дети? Буквально очень коротко, говоря о благодати, что очень ценно было бы отметить. Благодать что делает? Она прощает, она принимает, она понимает, она посвящается. Вот что делает благодать. Нам сегодня, как нигде, друзья, наверное, в церкви это очень важно, в личной жизни важно, но как нигде мы нуждаемся в реформации, это в наших семьях. Я хотел бы сейчас, чтобы мы склонили колени, как мы это делаем. Это очень хорошая традиция, что показывает телом, когда мы даже становимся на свои колени, мы этим показываем: Господи, без Тебя мы не можем двигаться. Мы нуждаемся сегодня в Твоей благости, мы нуждаемся в Твоем действии, в Твоей благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы Христос был в центре нашей жизни. Давайте мы сейчас каждый, вот помолитесь, я дам вам несколько секунд, минуту для того, чтобы вы совершили свою молитву о своей семье, о своей роли, и затем я закончу. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сердечно за Слово Твое, источник живой воды. Благодарим Тебя, Господь, что Ты оставил для нас книгу. И в этой книге мы можем узнавать о том, как неспособны, бессильны мы спасти себя. И в этой же книге мы видим славу и благость Твою, которую Ты открываешь. Благодарим Тебя за достаточность Священного Писания для нашей семейной жизни. И я прошу о себе, Господь, и о каждом мужчине, о каждом муже и отце, в первую очередь, Господь, чтобы Ты помог нам стоять в Слове Твоем, изучать Его, любить Его, бежать к Нему. Научи нас, Господь, ценить Словом Твоим и свою веру питать именно там, в Слове Твоем. Находить там утешение, находить свое утверждение и уверенность в спасении. Мы просим, Господь, о том, чтобы Ты дал нам живую веру, каждый день практическую веру, которая действует, которая проявляет себя в реакциях, в словах, в мыслях, в отношениях. Мы нуждаемся сегодня, Господь, в благодати Твоей. Мы повторяем сегодня только благодать, но как хотелось бы, Господь, жить только благодатью. И мы благодарим Тебя, что те моменты, когда мы не способны жить, когда мы не знаем, как жить, благодарим Тебя за Твою благодать, которую Ты покрыл все. Сын Твой Иисус Христос Своей благодатью купил для нас вечное спасение и дал нам праведность, ту праведность, которая не потеряет свою ценность не только здесь, на земле, но и в небесах. Праведность Сына Твоего дана нам. Мы благодарим Тебя, Господь, что только Христос, Он может быть нашим посредником, только Он может привести в небесные обители, только Он может обогатить нашу жизнь. И мы славим Тебя, и вместе с этим просим, Господь, пусть Христос будет в центре нашей жизни. Мы просим о том, чтобы Дух Твой Святой вел нас, обращал наши взоры к Тебе, чтобы, когда мы смотрим на себя и видим свою несостоятельность, чтобы мы быстрее бежали к Тебе, Господь. И я прошу о том, чтобы каждая семья была храмом Твоим, чтобы в каждой семье, Господь, чтобы Ты продолжал реформировать нас таким образом, чтобы мы учились угождать Тебе, искать Твоей славы, не своей, чтобы Ты был доволен нами, Господь, чтобы Ты радовался нам. Мы об этом просим. Мы на это надеемся и благодарим, что Ты это уже совершил во Христе и дашь нам силы быть такими, как Ты хочешь. Мы славим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.